Удар Красной Армии. Последствия 2. Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зиеловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский. 21 апреля конференция в бункере Гитлера шла, как и обычно, обстоятельно и неторопливо. Обстановку докладывали Кейтель и Крепс. Их сообщения были исчерпывающе точными, иллюстрировались черными и красными клиньями, нанесенными на карту штабными офицерами. Гитлер сидел в кресле с отсутствующим взглядом, изредка кивал, то и дело прижимал правой рукой прыгающую левую. Однако, когда Крепс начал докладывать о боях, шедших южнее и севернее Берлина, Гитлер поднял руку, словно бы защищаясь от кого-то невидимого. «Где генерал Штайнер? Где его танки? Где его дивизии? Почему он до сих пор не отбросил полчища русских?»
«У него нет сил на это», — устало ответил Крепс. «Русские превосходят нас по всем позициям не менее чем в 4-5 раз, мой фюрер».
«Где армия Венка?»
«Его войска бессильны что-либо сделать, мой фюрер».
«Уйдите все»,
— сказал Гитлер, обращаясь к штабным офицерам.
«Борман, Кейтель, Йодль, Крепс, Бургдорф, останьтесь».
Он дождался, пока генералы и офицеры вышли, посмотрел на Бормана замеревшим холодным взглядом, потом стукнул правой рукой по столу и закричал срывающимся, но прежним сильным властным голосом.
— Я окружен изменой! Низкие трусы в генеральских погонах предали мое дело! Нет более отвратительной нации, чем та, которая не может встретить трудность лицом к лицу! Когда я вел вас от победы к победе, вы аплодировали мне. Вы присылали мне сводки, из которых неумолимо явствовало, что наша мощь сильна, как никогда. А теперь оказывается, что мы слабее русских 5 раз? Вы низкие трусы! Отчего вы не говорили мне правды? Когда я дал вам право усомниться в моей лояльности по отношению к тем, кто восставал против моей точки зрения? Я всегда жаждал дискуссии. Я жаждал столкновения разных точек зрения, но вы молчали. Или же взрывали бомбы под моим столом? Вы вольны покинуть Берлин немедленно, если боитесь оказаться в русском котле. Я остаюсь здесь. А если война проиграна, то я покончу с собою. Вы свободны.
Молчание было слышимым, тяжелым. Хрустело. Йодль шагнул вперед, откашлялся, заговорил ровно.
Фюрер, ваша ответственность перед нацией не позволяет вам оставаться здесь. Вы должны сейчас же, немедленно, ни минуты, уйти в Альпийскую крепость и возглавить битву за весь Рейх из неприступного Берхтесгадена. На юге Рейха и на севере достаточно войск, которые готовы продолжать битву. Армия и народ верны вам, как всегда. Мы зовем вас жить во имя победы.
Гитлер растроганно посмотрел на Кейтеля и Йодля, подался вперед, улыбаясь, но Борман опередил его.
Господа, решение фюрера окончательно и не подлежит коррективам. Мы, те, кто был с ним всегда, остаемся вместе с ним. Мы ждем, что вы, в случае, если решите уйти в Альпийский редут, добьетесь перелома битвы.
Гитлер быстро, неожиданно для его трясущегося тела, обернулся к Борману.
— Пусть сюда немедленно переселится Геббельс с женой и детьми. Скажите, чтобы для них приготовили комнаты рядом с моими пилотами и кухней. Детей надо хорошо кормить. Молодые организмы находятся в паре своего возмужания.
— Да, мой фюрер. Борман склонил голову. — Я немедленно свяжусь с рейхсминистром.
Он оглядел генералов понимающим взором, мол, оставьте нас одних, а тем, кто не знал, как поступить, помог словом.
— Благодарю вас, господа, вы свободны. Перерыв.
Когда они остались одни, Гитлер, странно усмехаясь, спросил.
— А где ваша семья, Борман? Я хочу, чтобы ваша милая жена с детьми поселилась вместе с вами. Если мало места, я уступлю одну из моих гостиных. Пригласите их сюда немедленно, мой друг.
— Я уже сделал это, — легко солгал Борман.
— Они выехали.
Я молю Бога, чтобы они успели проскочить в Берлин, мой фюрер.
Еще неделю назад он предупредил жену, чтобы она с детьми покинула мюнхенский дом и скрылась в горах. Жену он не любил и был счастлив, что живет от нее отдельно, но к детям был привязан. Она хорошо за ними глядела, поэтому Борман ее терпел. Не устроил автокатастрофы. Через час Борман огласил указ фюрера, в котором говорилось, что фельдмаршал Кейтель должен немедленно отправиться в армию Венка. Он обязан передать генералу личный приказ Гитлера атаковать Берлин в направлении юго-западнее Потсдама.
генерал Йодль отправляется в армию Штайнера, чтобы организовать атаку по деблокаде Берлина в районе севернее Ораниенбурга. Гросс-адмирал Дёнитц собирает все силы Рейха на побережье для оказания помощи сражающемуся Берлину. Геббельс, как комиссар обороны столицы, делает все, чтобы мобилизовать внутренние ресурсы города в его противостоянии большевистским полчищам. Рейхсмаршал Геринг возглавляет все силы Рейха на юге для их мобилизации к продолжению битвы. Рейхсфюрер Гиммлер выполняет идентичную задачу на севере.
Текст этого приказа фюрера был немедленно отправлен в штаб Геринга, тому именно человеку, с которым последние дни работал помощник рейхсляйтера Цандер, полковнику Хуберу. Цандер добавил несколько ничего не значащих слов, нечто вроде личного послания Хуберу, в то время как для адъютанта Геринга они означали приказ действовать, давить на рейхсмаршала, пугать его Гиммлером, настаивать на необходимости предпринять свои истинно солдатские шаги, ведь он, Геринг, герой Первой мировой войны, кому как не ему проявить мужество сейчас, в дни, когда фюрер сделался фикцией, бессильной марионеткой в руках гнусного Бормана и фанатика Геббельса. Ровно через 24 часа после того, как в Оберзальцберг ушла эта шифровка Цандера, в рейхсканцелярии приняли радиограмму от Геринга, в которой говорилось, что он, рейхсмаршал, ждет подтверждения от фюрера на вступление в силу декрета от 29 июня 1941 года, в котором он, в случае возникновения кризисной ситуации, провозглашается преемником Гитлера. «Поскольку фюрер, как глава государства, лишен в Берлине свободы поступков, я готов принять на себя тяжкое бремя власти».
Штандартенфюреру Цандеру позвонили из бункера через 20 секунд после того, как сообщение было расшифровано и распечатано в 5 экземплярах для фюрера, Бормана, Геббельса, Кейтеля и полковника фон Беллова, являвшегося координатором среди посланников ведомств приставки. Через 3 минуты телеграмма была доложена Борману. Тот достал из сейфа листок, заранее напечатанный под его диктовку Цандером еще позавчера вечером, и отправился к Гитлеру.
«Фюрер», — сказал Борман, притворяясь испуганным, — «свершилось страшное. Вас предал Геринг».
Гитлер не сразу понял смысл сказанного Борманом. Он читал письма Вагнера, делая отметки на полях разноцветными карандашами. Как раз сейчас он чиркал те абзацы, в которых композитор описывал свое бегство в Швейцарию после подавления революции в Германии, свое отчаяние первых дней и надежду на то, что все изменится, ибо духу времени угодно созидание того нового, что объединит нацию. Он недоумевающе посмотрел на Бормана, потом лишь осознал смысл сказанного, приподнялся в кресле и, опершись на подлокотнике, закричал: «Не смейте! Замолчите, Борман! Я приказываю вам не сметь!»
«Мой фюрер», — тягуче повторил Борман, и в голосе его не было обычных успокаивающих ноток. «Вы преданы Герингом. Вот текст его ультиматума. Извольте ознакомиться с ним и подписать приказ, в котором вы отдаете его под юрисдикцию военно-полевого суда с приказом расстрелять изменника».
«Вы не смеете говорить так!» — сломавшись, жалобно попросил Гитлер. «Это провокация врагов. Герман был со мною с первых дней. Вы жестоки, Борман. Он мне всегда говорил, как вы жестоки».
«Позвольте мне в таком случае уйти», — по-прежнему тягуче спросил Борман, положив на столик возле книги Вагнера телеграмму Геринга и проект приказа о его разжаловании.
«Сядьте», — сказал Гитлер, — «как вам не совестно? Есть у вас сердце? Или вместо него в вашей груди камень?»
«Мое сердце разорвано любовью к вам, фюрер. Я живу много лет с постоянной болью в сердце».
Гитлер прочитал телеграмму дважды, отложил текст, удивился. «Но я не вижу в его словах измены, Борман. Он требует ответа, прежде чем объявить себя преемником».
Борман поднялся, поклонился Гитлеру и пошел к двери.
«Погодите!» — воскликнул Гитлер, и в голосе его слышалось отчаяние. «Вы не согласны со мною?»
«Фюрер, ребенок всегда трагически реагирует, когда родители слишком добры к старшему сыну, жестокому эгоисту, прощая ему все, что угодно, и несправедливы к младшему, кроткому и любящему».
«Что это значит? Что все это значит, Борман? Объясните мне. Я лишился возможности понимать».
«Если бы я сказал вам: фюрер, вы не можете более руководить работой партии. Я даю вам сутки для того, чтобы вы добровольно передали мне функцию вождя. Как бы вы отнеслись к такого рода пассажу?»
«Геринг
— тихо сказал Гитлер, прочитав еще раз текст телеграммы. «Герман, которого я дважды выводил из-под партийного суда за его тягу к роскоши и вольностям в личной жизни. Человек, который всегда был подле, добрый, доверчивый, брат с ликом гладиатора и сердцем ребенка».
«Геринг!»
— Гитлер сорвался на крик, словно бы чувствуя как угодно сейчас Борману истерика.
«Грязный Боров! Изменник! Гнусный сластолюбец! Человек, разложенный роскошью и богатством! Погрязший в алчной жажде наживы! Я проклинаю тот день, когда встретил его! Я...»
«Там все написано». Борман кивнул на листок бумаги, заранее напечатанный Цандером. «Нужна ваша подпись».
«Нет»,
— сказал Гитлер, прочитав проект приказа. «Я не стану это подписывать. Составьте документ в том смысле, что Геринг обратился ко мне с просьбой об освобождении его от звания рейхсмаршала, президента Рейхстага, премьера Пруссии, фюрера 4-летнего плана развития национального хозяйства и моего преемника в связи с обнаружившимися признаками сердечной недостаточности. Нация должна верить в то, что все мы едины, как и раньше». Тем не менее, через 7 минут, после того, как этот приказ Гитлера был обнародован, в Берхтесгаден ушла телеграмма Бормана гауляйтеру Фишлю и бригаденфюреру Брусу. «Поскольку Геринг лишен фюрером звания рейхсмаршала и командующего Люфтваффе, его надлежит арестовать, где бы он ни находился, и содержать под стражей вплоть до особого распоряжения о его дальнейшей судьбе». А в это время Геринг был уже на дороге в штаб американской дивизии, командир которой выстроил почетный парад для встречи второго человека рейха, преемника, рейхсмаршала и солдата. Его машину успели окружить эсэсовцы, охранявшие архив НСДАП. Приказ, подписанный Борманом, оказался для них выше личности бывшего рейхсмаршала, которому они еще минуту назад до получения бумаги подчинились бы ликующе. Но поскольку порядок превыше всего, слово, стоявшего на одну лишь ступень выше, оказалось сильнее здравого смысла. Они готовы были растерзать Геринга по первому же слову из подвала.